ужин и божественное начало. Постукивание задней лапой по земле были отличным способом невербального общения с радиусом действия приблизительно в 400 ярдов. Что-то вроде кроличьего Wi-Fi. При помощи азбуки Морзе можно было передавать целые книги большой группе кроликов, занятых на конвейерной сборке. Отсюда пошла фраза «Остученно классная история». С трепещущим сердцем я поехал прямо домой. Прослушивающее устройство, которое мне дал Куницын, было похоже на простую шариковую ручку Паркер. Мне нужно было лишь щелкнуть ею раз, чтобы включить, и еще раз, чтобы выключить. Он сказал, что батарейки хватит на 6 часов, и передатчик работает в радиусе мили. Впрочем, я вовсе не обманывал себя и не считал, что могу одурачить мистера Лиса. Он наверняка знал, что я расскажу кроликам о прослушке, и понимал, что они дадут лишь ту информацию, которую хотели, чтобы он услышал. Кем же я стал? Тройным или четверным агентом? Понять было невозможно, так что я перестал пытаться разобраться во всем этом и пошел кормить сову Финкла, смотревшую на меня пустыми глазами. Часы показывали 6 вечера, когда раздался стук в дверь. Это был Док. Он пришел вернуть пылесос Генри и извиниться. «Прости, не знаю, зачем она продолжает их тырить, все равно уборкой занимаюсь я». А еще он хотел узнать, не схожу ли я посмотреть, как он позорится на собрании приходского совета. Я сказал, что ни за что это не пропущу, ведь собрания совета чаще походили на живое представление в кабаре, чем на первый уровень демократического самоуправления. До сельского зала собраний было недалеко, и мы пошли пешком, беседуя о том, как все его контракты на консультации по безопасности были отозваны или разорваны безо всякого на то объяснения.
«Переселение ставит палки в колеса всем кроликам, законно живущим вне колоний», — сказал он. «Чувствую, что нам недолго осталось гулять на свободе».
Со стороны казалось, что в приходском совете Дока приняли достаточно хорошо. Виктор несколько десятилетий был председателем, и хотя Норман в совете не участвовал, он был там вместе с остальной публикой и сидел рядом со мной. Я видел, как он едва заметно кивает головой, слушая убедительные аргументы Дока касательно лучшего подхода к ограничению скорости движения и как можно с минимальными издержками обновить местную детскую площадку. Один неловкий момент возник, когда был прочтен 15-й пункт повестки, относившийся к вкладу совета в плату за переезд, которую поселок собирал, чтобы заплатить кроликам и выгнать их. Демонстрируя настоящий профессионализм, Док самоустранился от обсуждения и вышел, чтобы покурить трубку, пока его не попросили вернуться, чтобы обсудить выделение дополнительных средств на уборку церковного двора перед возвращением судей из Speak Hispan. Советник Уэйнрайт считал, что это произойдет в следующий вторник в 3 часа, хотя когда его спросили, он не ответил, почему он так думает. Когда собрание закончилось и после него начались обычные пересуды, Виктору кто-то позвонил по мобильнику, и он вместе со своим братом быстро исчез. Лишь позже я узнал почему.
«Думаю, все прошло довольно хорошо. Ты как считаешь?» — сказал Док через час, когда мы возвращались из зала собраний.
«Они были вежливы, потому что им сказали так себя вести», — сказал я. «Это ненадолго».
«Верно», — сказал Док, — «но давай наслаждаться этим, пока можем, а?»
Перед этим мне позвонила Пипа и коротко сказала, что у нее все хорошо, что она в колонии номер один, и Бобби с Харви о ней заботятся. Она попросила не беспокоиться о ней, потому что нашла себя, место, где хотела жить, и кролика, с которым хотела эту жизнь разделить. Я спросил Дока, связывалась ли Бобби с ним или с Кони, и он сказал, что нет.
«Кони всегда говорила, что Бобби немного своенравная», — сказал он, «и слишком много смотрела «Алло-алло» в детстве, так что, думаю, она неизбежно должна была завязнуть во всех этих шпионских делах. Судя по всему, в подполье ее зовут Бриджит».
«Как думаешь, в колонии номер один ей грозит опасность?» — спросил я, переживая больше за Пипу.
«Кто знает. Все зависит от того, прикажут ли Смэтвик и мистер Лис принудительно освободить колонии, применив при этом все подвластные им силы. Я знаю, что граждане Британии не очень тепло относятся к кроликам, но, как ни странно, когда дело доходит до жестокого обращения с животными, они могут очень заинтересоваться, хотя и ненадолго. Животные всегда были их слабостью».
Он остановился у автобусной остановки, повернулся и посмотрел на меня.
«Слушай, Питер, старина», — сказал он, — «думаю, нам надо поговорить, выложить все карты на стол и все такое. Я считаю, что ты крутишь интрижку с Констанцией, и если ты мне клятвенно не пообещаешь держать свои загребущие ручонки подальше от моей жены, то мне придется вызвать тебя на дуэль».
«Заверяю тебя, что между нами ничего нет», — сказал я.
«Она говорит то же самое, и я поверил ей тогда, после инцидента с простыней. Но видишь ли, я попросил Кента включить отслеживание ее телефона, и она пару раз бывала в «Зеленом драконе», а еще я видел вас двоих во «Всех святых».
«Мы просто ходили пить кофе», — сказал я.
«Так всегда все и начинается. Кофе, ужин, совместная пробежка, корзины очищенных морковок, скрэбл. Что вы двое делали в том полуразрушенном сарае? Я целый час наблюдал, и вы из него так и не вышли. Я бы остался подольше, но мне нужно было возвращаться домой, чтобы посмотреть крикет».
«Мы встречались с Патриком Финклом и преподобной Банти», — сказал я.
«О, ну конечно», — сказал док. «И Виктор Льюис Смит с Папой Римским тоже там были, да? Если хочешь быть с ней, Пит, то поступи порядочно. Перестань выдумывать глупые истории и брось мне вызов. Ждать, когда его брошу я, — путь труса. Так поступают только куницы».
«Куницы тоже дерутся на дуэлях?»
«Нет, но если бы дрались...»
«Нет никакой интрижки, док, честное слово». Он пристально посмотрел на меня и моргнул.
«Хотелось бы мне тебе верить», — со вздохом сказал он. «Почему бы нам после ужина не пропустить по пинте в единороге и не обсудить все?»
«Хорошо», — сказал я, радуясь возможности на пару часов соскочить с этой темы. Оставшуюся дорогу мы прошли молча, и, сунув руку в карман, я щелкнул ручкой Паркер, включив прослушивающее устройство.
«Двое в норе!» —
крикнул док, когда мы вошли в дверь. Это было обычное кроличье приветствие.
«Привет!» — сказала Кони, выглядывая из кухни. «Как прошло собрание совета?»
«Они мне прямо в рот смотрели», — сказал док.
«Правда?»
«Нет, не совсем. Сплошное притворство. Они меня всем сердцем ненавидят».
«Как и всегда», — сказала Кони.
Пока док пошел накрывать на стол, я отправился на кухню и передал Кони записку, которую приготовил заранее. Она была написана большими печатными буквами, поскольку их зрительная кора была развита не так хорошо, как у нас, но читалась совершенно ясно. «На мне прослушка». Она указала на сообщение, сложенное на холодильнике из букв магнитов. «Я догадалась». Она улыбнулась, подмигнула мне и сжала мою руку. Когда мы все расселись и кролики прочитали молитву, на этот раз на кроличьем, поскольку, думаю, они считали, что я достаточно хороший друг и не обижусь, Кони разложила рагу, и мы начали есть. Кролики изредка издавали сёрбающие звуки и клацали ложками о зубы. С их зубами пользоваться столовыми приборами было непросто. За ужином мы немного поговорили о последнем эпизоде «Арчеров», где впервые в сюжете появился персонаж-кролик. Семья Гранди наняла кролика-пастуха по имени Тим, который был вовлечен в какую-то политическую интригу вне колонии. Кент сказал, что «Кролик ТВ» намного лучше, даже несмотря на то, что вокруг сериала «Как глубока была моя нора» недавно разразился скандал.
«Из-за недавних перестановок основной состав актеров сократился всего лишь до 6000», — пояснила Кони. «Так что сюжет стал немного простоватым».
«Упростили все для малолетних кроликов, у которых внимания ни на что не хватает», — высокомерно прибавил док. «Дети сегодня едва могут уследить за 600 параллельными сюжетными линиями. Я лично считаю, что всему виной их увлечение настольными играми».
Кони, пытавшаяся, как я позже понял, привести разговор в нужное ей русло, упомянула, что в журнале «Fortean Times» рассказывалось о лосе, застреленном охотником. Выяснилось, что позже у лоси обнаружили обширную библиотеку романов Джорджа Эллиота, критических оценок, биографий и поэтических сборников. А еще он пытался написать диссертацию о том, что жизнь Эллиота может быть рассмотрена с точки зрения притеснения страшненьких особей среди парнокопытных.
«По-моему, лоси довольно симпатичные», —
— задумчиво сказал док, разливая всем добавки. «Им просто нужно держать голову высоко поднятой».
«У них же рога тяжелые», —
сказал Кент, олицетворявший собой стереотип молодого человека, знающего абсолютно все на свете.
«Наверное, у них заниженная самооценка», —
прибавила Кони.
«Может быть, поэтому они всегда такие мрачные?»
«Вы правда думаете, что произошло еще одно очеловечивание?» — спросил я. «Я часто слышу такие истории, но ведь это может быть просто очередная утка».
«Гоулберн!»
— хором сказали Кони и Док. Эта тема становилась причиной споров с тех самых пор, как стали появляться первые истории, но очеловечивание в Великобритании точно не было единственным. Они происходили либо очень редко, либо слишком часто. Это зависело от того, как люди сами смотрели на такие события и насколько они доверяли свидетельствам теорий заговора. Через 11 лет после очеловечивания в Соединенном Королевстве, неподалеку от австралийского городка Гоулберн, начали поступать сообщения о чересчур драматических явлениях, которые предшествовали всем предполагаемым очеловечиваниям по всему земному шару. Скачки напряжения, магнитные бури, воющие собаки, падающая с неба рыба, полная луна. Также поговаривали о вооруженной группе быстрого реагирования, появившейся в районе через 2 часа, из-за чего в парламенте Австралии прозвучали вопросы. Не приняло ли правительство тайный принцип уничтожения при первом обнаружении по отношению к потенциальным очеловеченным животным? Правительство отрицало сокрытие информации, и о произошедшем оставалось только гадать. Однако городские слухи рассказывали о почти дюжине вомбатов размером с человека в майках и шортах, которых бульдозерами закопали в братскую могилу вместе с горой пустых банок из-под пива. Единственным выжившим оказался баран Меринос по имени Рэмбо, который дал несколько продолжительных интервью по телефону, перемежая свои рассказы о произошедшем приглашениями приехать в Гоулберн, потому что это очень милое местечко. Интервью резко прекратились в тот же день, когда за кулисами театра нашли какого-то застреленного барана. Доказательств тому, что он был тем самым очеловеченным, не нашлось, но местные, разозлившись из-за вмешательства властей и довольные полученной оглаской, все равно поставили ему памятник. Примечание. Кстати, он все еще там, у обочины дороги на въезде в город со стороны Канберры, после съезда с автотрассы Хум. Конец примечания.
«Слухи появляются время от времени», — сказал док. «Но достоверно мы знаем только об очеловечениях в Британии, Кении и Орегоне. Однако мы считаем, что могли быть и другие».
Только очеловеченным в Кении был присвоен статус людей. Но поскольку все они были слонами с периодом беременности в 2 года, их численность не могла вырасти слишком сильно, и угрозу они совсем не представляли. Как оказалось, они были забавными, очаровательными и хорошо играли на духовых инструментах. Ферьяли Слон, официальная представительница сообщества, стала министром внутренних дел, и даже несмотря на скандал с нелегальными копиями мультика «Дамбо», ей прочили место премьер-министра. Медведи в Орегоне обычно держались сами по себе, но недавно им было дано право 2-й поправки, так что теперь они могли законно стрелять в охотников для самозащиты. Пользовались они этим правом довольно часто, что раздражало самих охотников. Они считали это крайне несправедливым, ведь вооруженные медведи оказались гораздо более успешными охотниками, чем люди.
«Существует негласное правило, по которому очеловечившиеся уничтожаются при первом же появлении», — сказала Кони. «Никто не хочет, чтобы то, что произошло здесь, случилось где-нибудь еще».
«А кто-нибудь пытался проследить связь между очеловечиваниями?» — сказал я. «Понять, что их вызывает?»
«Точно пока неизвестно», — сказал Кент. «Просто есть куча гипотез. В каком-то смысле это похоже на попытку объяснить сюжет «Остаться в живых».
«Может быть, за переездом в мегакрольчатник тоже стоит другая причина», — задумчиво сказала Кони. «Никак не связанная с ограничением свобод, рождаемости и эксплуатацией кроличьего труда».
«Например?» — спросил я, продолжая по возможности играть свою роль. «Все-таки нас подслушивал крольнадзор».
«Расселив колонии, они выманят оттуда преподобную Банти. Но она нужна им не для того, чтобы остальные кролики подчинились. Они подозревают, что эта преподобная Банти стоит за всеми очеловечиваниями, что она — материальное воплощение матери-земли Геи, пришедшей, чтобы досадить доминирующим видом, чье самомнение, давайте это признаем, стало немного несоразмерно их умам».
Повисла такая тишина, как обычно воцаряется, когда ваш друг, которого вы до этого считали рассудительным и разумным, вдруг заявляет, что Земля плоская.
«Не думаю, что это вероятно», — с усмешкой сказал док. «Дорогая, Гея — это миф, такой же, как Зевс и Дионис, и Локи, и Йода, и...»
«И Лаго», —
сказала Кони. Док замолчал. «Вера, религия и духовные убеждения — это одно», — сказал я. «Но сотворение человекоподобных животных из ничего — это совсем другое. Ты думаешь, что за всем этим стоит какая-то божественная сущность? Это кажется маловероятным».
«Вообще-то», — медленно сказал Кент, — «если подумать, статистический шанс появления говорящих человекоподобных кроликов равен отношению 1:10 в 89-й степени, а это событие, хотя и не совсем невозможное, имеет примерно такую же вероятность, как и спонтанное превращение Вселенной в творожный сырок. Тот факт, что мы все-таки существуем, говорит о том, что крайне маловероятные события могут случаться, а значит, появление Геи, решившей немного изменить мир, не такая уж и глупая идея».
«Ты выводишь математическое доказательство существования первозданной богини Земли, основываясь на вероятности появления говорящих кроликов?» — сказал я. «Разве, исходя из этого, не станет возможно вообще все?»
«В мультивселенной?» — сказал Кент. «Все и так возможно».
«Ну все, с меня хватит», — сказал док, вскакивая на ноги. «Этот разговор становится слишком метафизичным».
И он гневно вылетел из комнаты, бормоча что-то о стандартной модели.
«Док у нас скорее эмпирист», — пояснила Коня, а затем прибавила. «Кент, милый, ты не мог бы поставить нам кофе на огонь?»
Кент послушно пошел на кухню.
«Слушай», —
негромко сказала Кони,
— «преподобная Банти — ключ к переселению. Пока она остается на свободе, противостояние между кроликами и кроль-надзором будет долгим, и оно невыносимо дорого вам обойдется. У нас много еды, половина колоний переведены на товарное садоводство, а урожайный сезон еще далеко не закончен. Мы можем продолжать перемещать Банти, но рано или поздно они найдут ее, поэтому мы разработали план».
«План?»
«Да».
Больше Кони не прояснила, поскольку к нам вернулся док с наполовину съеденным яблочным пирогом. Тут явно пришелся ему по вкусу больше, чем разговоры о невероятном. Кони больше не упоминала преподобную Банти, но ей это было и не нужно. Думаю, она уже сказала все, что хотела, и тем, кому хотела. Не мне, а Куницыну, Лису, Сметвику и всем остальным, кто нас подслушивал.
«Ну что ты?» —
сказал док, когда посуда была перемыта, и я сказал, что мне, пожалуй, пора.
«Еще же совсем рано. Не хочешь по-быстрому пропустить кружечку в единороге? Заодно поговорим о всяком? Ну, ты знаешь».
Я надеялся, что он не станет поднимать эту тему чуть дольше, но притязания на чужих жен перед брачным сезоном были для кроликов серьезным делом. «Ты уверен, что хочешь пойти в единорог? Несмотря на свидетельство обратного, мы с тобой все еще изгои общества».
«И пропустив кружечку с местными», — весело ответил док, — «мы это быстро исправим. Подожди здесь, я захвачу свою куртку».